Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Образование».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Израиль вторую неделю подряд продолжает наносить авиаудары по объектам в Ливане. В Москву сегодня будут отправлены приблизительно 250 россиян, эвакуированных из Ливана. На индонезийском острове Ява число жертв цунами возросло до 400. Израиль вторую неделю продолжает наносить авиаудары по объектам в Ливане. Сегодня при бомбардировках погибли по меньшей мере 27 человек. В южную часть страны введены подразделения сухопутных войск для поиска и уничтожения баз и складов оружия группировки «Хизбаллах». Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, коснувшись вопроса сроков военной операции в Ливане, сказал:
«Боевые действия Израиля не лимитированы. Я продолжаю вместе с моим другом и коллегой, министром обороны Амиром Перецем, который прекрасно выполняет свою работу, инструктировать службы безопасности, солдат, военно-воздушные силы. Мы будем наносить удары, пока ситуация не переломится».
Ольмерт обвинил в активизации деятельности «Хизбаллах» Тегеран, который, по словам премьера, хочет отвлечь внимание мирового сообщества от кризиса вокруг иранской ядерной программы. Президент США Джордж Буш не исключил, что нынешним обострением ситуации на Ближнем Востоке хочет воспользоваться Сирия, чтобы восстановить свое военное присутствие в Ливане.
«Все мы против гибели невинных людей. Однако, с другой стороны, мы должны признать, что причиной сложившейся ситуации стали действия группировки «Хизбаллах». И эта проблема должна быть решена. Мировому сообществу необходимо принять меры и дать понять Сирии, что она должна отказаться от поддержки «Хизбаллах». По-моему, Сирия хочет воспользоваться ситуацией, чтобы вернуться в Ливан».
Сказал Джордж Буш. Сегодня же израильские военные при поддержке бронетехники вошли в центральные районы сектора Газа. В перестрелке убит по меньшей мере один боевик Хамаса, пятеро израильтян получили ранения. О целях операции не сообщается. В Москву сегодня будут отправлены приблизительно 250 россиян, эвакуированных из Ливана. Во вторник их привезли на автобусах из Бейрута в сирийский город Латакия. Сегодня же из ливанской столицы в Сирию планируется доставить еще около 1000 граждан России и других стран СНГ. 78 россиян покинули Ливан на борту греческого военного судна. О трудностях операции рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Часть наших граждан охватить этой операции невозможно, поскольку они на юге Ливана проживают и оказались отрезаны от столицы Бейрута и какой-либо надежной связи, и тем более сообщения транспортного, найти пока не удалось. Работаем над всеми этими вопросами в тесном сотрудничестве с МЧС»,
сказал Сергей Лавров. Полным ходом идет эвакуация из Ливана граждан других государств. Около 500 000 ливанцев покинули свои дома, спасаясь от бомбардировок. В стране ощущается острая нехватка продуктов и медикаментов. Ливану угрожает гуманитарная катастрофа, считает ООН.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Ява число жертв цунами возросло до 400. 200 человек числятся пропавшими без вести. В понедельник на побережье Явы обрушились волны высотой до 4 метров, вызванные сильнейшим землетрясением в Индийском океане. В американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана врачу и двум медсестрам предъявлено обвинение в связи с насильственной смертью больничных пациентов. По данным следствия, когда в прошлом году на Новый Орлеан обрушился ураган Катрина, обвиняемые ввели четырем престарелым больным смертельную дозу медикаментов, посчитав, что они в любом случае не перенесут эвакуации из затопленного города. В Великобритании объявлено, что полицейские, которые в июле прошлого года убили в лондонском метро по ошибке бразильского гражданина Жана Шарля де Менезеса, не будут наказаны. На родине убитого это известие вызвало разочарование и недоумение. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
В заявлении британской прокуратуры говорится, что не существует достаточных доказательств для привлечения к ответственности двух полицейских по обвинению в непредумышленном убийстве. Они застрелили 27-летнего бразильского электрика, которого приняли за террориста. террориста-смертника. Убийство произошло через 2 недели после серии терактов в Лондоне, унесших жизни 52 человек. Лондонская полиция объясняет свою ошибку высоким нервным напряжением и тем фактом, что Де Менезес проживал в доме, за которым велось наблюдение. Когда бразилец вышел из дома и направился в метро, его по ошибке приняли за проживавшего в этом доме подозреваемого террориста. Тем не менее, в заявлении прокуратуры отмечается, что против лондонской полиции будет возбуждено дело по закону о нанесении ущерба здоровью пострадавшего. Решение королевской прокуратуры вызвало разочарование со стороны правительства Бразилии и протесты семьи Де Менезеса. Посол Бразилии в Великобритании Мануэль Гомес Перейра выразил недоумение по поводу решения британской прокуратуры. Двоюродный брат Де Менезеса от имени своей семьи выразил протест. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио «Свобода». Новости.
Польские и итальянские полицейские ликвидировали преступную группировку, которая занималась торговлей людьми. Обманутых польских граждан в Италии заставляли работать под угрозой расправы, рассказывает Алексей Диковицкий.
В результате совместной операции итальянских карабинеров и польской полиции при участии Интерпола в обеих странах задержано несколько десятков человек, которые, по данным правоохранительных органов, имеют отношение к торговле людьми. В Италии, в окрестностях города Бари, были освобождены 113 граждан Польши, которые содержались в условиях, близких к лагерным, и работали с утра до позднего вечера под надзором охранников. Сообщается, что преступники заманивали поляков предложениями высокооплачиваемой работы в Италии, а затем уже за границей отнимали у них паспорта и, угрожая расправой, заставляли тяжело работать практически без всякой оплаты. По данным полиции, жертвами преступников могли стать около 1500 не только поляков, но и граждан других восточноевропейских стран. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
На лондонской фондовой бирже поступают в продажу акции компании «Роснефть». Суд в Лондоне отклонил иск ЮКОСа, который требовал запретить торги на том основании, что его основное добывающее предприятие «Юганскнефтегаз» было конфисковано и незаконно, как считает ЮКОС, продано «Роснефти». Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей программы – гражданские инициативы в образовании на примере образовательной программы «Большая перемена». В студии «Радио Свобода» создатели образовательной программы «Большая перемена» Григорий Кондаков, Сергей Чернышов и Татьяна Асафова. Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 960-51-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». И первый мой вопрос Григорию Кондакову. Извините, Григорий. Скажите, пожалуйста, что такое программа «Большая перемена»?
Программа «Большая перемена» включает много разных мероприятий, турниров. Она включает также летние лагеря, которые проводятся как в Москве, так и большинство даже проектов у нас проходит в Костромской области. И я думаю, что в ходе программы мы про часть наших летних проектов сумеем более-менее подробно рассказать.
Тем более сейчас лето.
Да, и в общем, и сейчас как раз у нас ряд из этих мероприятий проходит. Часть закончилась, еще и в августе у нас планируется 2 математических и компьютерных лагеря. То есть, если кто-то захочет, то может к этим проектам присоединиться.
Хорошо, да, мы даже объявление сделаем. Григорий, а что такое большая, почему большая перемена? Это что, это как в школе или все-таки это перемена от чего-то к чему-то?
Дело в том, что лето... Как раз такое время, когда можно достаточно легко проводить образовательные эксперименты и придумывать что-то новое. Хотя, конечно, многие наши специалисты, они с колоссальным опытом работы в образовании, и как, то, что у нас это получается достаточно успешно, связано с очень большим наработанным уже капиталом, который, допустим, в математике это начинается от кружков 30-х годов Московского университета. Значит, в информатике это, конечно, гораздо более молодое
направление.
Направление, да, но уже ему тоже, в общем, больше 10 лет.
Татьяна Асафова хотела добавить про большую перемену.
Но я эмоционально, образно. Перемена – это, прежде всего, промежуток времени, который меняет что-либо. И вот, находясь на радио «Свобода», я хотела бы сказать, что большая перемена – это прежде всего свобода выбора, свобода творчества и свобода самовыражения. И, наверное, так, что большая перемена – это перемена от школьной заорганизованности и излишней опеки, прежде всего, взрослых. То есть вот это вот суть
над
как раз…
Над детьми, да, опеки?
Да, над детьми. Вот суть как раз вот в этой программе и заключается. То есть новые подходы в педагогике, новые подходы и в лагерной педагогике в том числе.
Лагерная педагогика, хорошо звучит.
Ну да, да. Ну, свобода творчества. То есть основа составляет все-таки свобода творчества и свобода самовыражения.
То есть ваши лагеря устроены... образовательные, да, ну, извините, слово «лагерь» многозначное, да, они устроены так, что ребятам дается большая свобода выбора. Что там вообще в сердце вот вашей программы?
Вот, наверное, если говорить о сердце, не хотелось бы, чтобы большая перемена понималась именно как только работа летом. То есть это целый комплекс различных дел. Это и математические бои, и соревнования, и областные сборы в выходной день. Это и целая команда педагогов, студентов, аспирантов. Вот. Это и поиск изобретения, конструирование каких-то новых форм работы. То есть вот не хотелось бы понимать, что это только лето. То есть это работа в течение всего года. Отход от стандарта. Поиск детей.
Эксперимент,
да. Вот. Экспериментальной работы, кстати, проводится очень много. Самое главное, вот, нащупать талантливых детей. Дать возможность им каким-то образом проявить себя. Ну, и дальше, вот это, об этом, может быть, Гриша поподробнее скажет, ну, своего рода предоставить площадку для самореализации, для творческой самореализации в дальнейшем. То есть вот у них, допустим, в математической школе очень много выпускников, которые школу эту прошли, но уже вернулись в другом качестве.
Преподавателями.
Сначала стажерами, потом преподавателями. То есть мы уже можем говорить о том, что создана целая система. Вот новая, совершенно, абсолютно интереснейшая педагогическая система.
А какие лагеря у вас, может быть, основные? Вот к чему посвятить? Вот один летний компьютерный лагерь, да? Школа, ЛКШ, да?
Да, значит, ну, я могу, поскольку вот только что смена закончилась 3 дня тому назад, сказать, считаю, что об уникальнейшем лагере, лингвистический лагерь с изучением английского языка. 2 смены прошло в этом лагере, ну, под таким поэтическим названием Magic World, то есть волшебный мир, который создавали дети вместе со взрослыми в течение вот этих 1,5 месяца.
Хорошо, мы об этом чуть-чуть позже расскажем. А сейчас мы к летнему компьютерному лагерю. Вот вопрос Сергею Чернышову. Сергей, скажите, пожалуйста, что такое вот сейчас летний компьютерный лагерь? Он тоже под Костромой, да?
Да, под Костромой мы проводим...
Город Судиславль, да?
Поселок Судиславль. Мы проводим летнюю компьютерную школу. Школа проходит в этом году уже 8-й раз. Да, уже 8 лет назад у нас возникла идея создать... по образу и подобию математических школ, свою школу компьютерную. И 8 лет назад это была такая маленькая попытка, которая мы почувствовали, что идея хорошая, и стали ее ежегодно развивать. И вот в этом году я бы сказал так, что у нас уже получилась достаточно серьезная сформировавшаяся школа летнего обучения. Что это такое? С утра у нас в лагере проходят занятия, примерно с завтрака до обеда. После обеда...
Ну, как в школе получается, да, по времени?
Да,
часов
да,
6 ребята занимаются?
4 часа.
4 часа.
Да, 4 часа утром. Но в отличие, скажем, от школьной программы, мы изучаем только область, связанную с программированием.
А, компьютерное программирование.
Да, компьютер сайенс, алгоритмы. Вот, то есть в школе другие предметы присутствуют, а у нас вот только программирование. После обеда мы считаем, что нужно дополнительно изучать какие-то смежные области. У нас идет целый ряд спецкурсов. Затем свободное время, в которое проходят спортивные мероприятия, культмассовые, какая-то программа, дискотеки, отдых, купание и так далее. То, что специфично для пионерских лагерей. И вот мы считаем то, что вот такой летний отдых, совмещенный с учебой, дает очень большой результат.
Ну, у вас там вообще-то ребята очень продвинутые. Там, не знаю, сборная Казахстана по программированию к вам приехала. То есть это не просто ребята начинающие, да? Я просто смотрел программу, она очень серьезная. У вас, то есть это там реляционные базы данных и так далее, и так далее.
Да, действительно, наша школа стала уже, так скажем, профессиональной. Я думаю, что это получилось из-за того, что такая школа в России единственная, то есть вот такой серьезной подготовки.
Ребят, да, школьников?
Да, школа подготовки ребят. Мы стараемся отобрать победителей олимпиад, привести к нам в школу и не то, чтобы в этой школе их чему-то обучить, а дать заряд, чтобы они в течение года развивались. И дальше уже школьники в течение года ездят на олимпиады, участвуют в конкурсах, и на следующий год приезжают нам снова. Мы их продолжаем обучать, и так вот примерно в течение 3-4 лет они посещают нашу школу. Сильнейшие из них потом становятся нашими преподавателями и активно принимают участие в развитии вот этой школы.
Знаете, вы очень важную вещь сказали, что мы не стараемся их обучить, да, то есть не сосуд, который мы наполняем, а фактически дать им какой-то заряд для самообучения, да, вот и Татьяна об этом же говорила.
Да, я бы хотел вот эту мысль развить. Дело в том, что проблема в России, на мой взгляд, в том, что в разных регионах, не во всех регионах, есть люди, которые могут помочь школьникам развиваться. Допустим, школьный учитель, он не всегда может дать школьнику то, что ему надо. И вот наша задача именно школьников мотивировать, дать им то, что им хочется, чтобы они начали читать книжки, самостоятельно как-то пытались связаться, найти вот эти олимпиады, принять в них участие, то есть чтобы именно развивались в течение года.
То есть за горизонт пошли,
да?
Да,
да.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема сегодняшней передачи – гражданские инициативы в образовании на примере образовательной программы «Большая перемена». В студии Радио Свобода создатели образовательной программы «Большая перемена» Григорий Кондаков, Сергей Чернышов и Татьяна Асафова. У микрофона Александр Костинский. Григорий, скажите, пожалуйста, кто придумал эту программу и, в общем, немножко о математической ее части?
Программа родилась несколько лет назад, когда мы объединили усилия московских и костромских лагерей. И надо сказать, что как раз московский лагерь в тот момент проходил тоже в Костромской области. К нам приехал руководитель Костромской летней многопредметной школы Михаил Александрович Батин. И
Александрович.
Михаил Александрович. И предложил сделать совместный проект. Мы нашли старую, совершенно развалившуюся базу, на которой кроме развалин не было ничего. Правда, это было очень красивое место, где на речке росли белые лилии, где стоял сосновый бор, но были сплошные развалины. И вот на месте этого места, на этом месте мы решили построить новый лагерь с нуля.
То есть за свои собственные деньги, да?
Ну, фактически, да.
Поэтому мы называем это гражданской инициативой.
Ну, как мы хотели это сделать не только для себя, а дать возможность в этих лагерях развиваться другим проектам, с которыми к нам приходили бы люди, для которых основная цель — это образование. И так как строить мы сами ничего не умели, потому что по профессии я школьный преподаватель, Михаил Александрович в то время занимался скорее как юридическими проектами, а сейчас он возглавляет костромские профсоюзы, то проект двигался достаточно медленно, и в результате получилось так, что за первый год мы не сумели привести базу в рабочее состояние, и у нас оказалась еще одна база, это Берендеевы поляны, в которых как раз сейчас проходит компьютерная школа.
Вот о которой вы рассказывали, да, Сергей Чернышов?
Да, это, конечно, как тоже база была в запущенном состоянии. У нас каждый год головная боль, как ее отреставрировать, как там заменить трубы, там еще что-то. То есть если сначала, как мы арендовали какие-то базы, на которых основные силы уходили как на там, на то, что местное руководство очень часто нарушало свои обязательства, не предоставляя аудитории, или еще какие-то возникали проблемы. То есть так это были совершенно чужие базы, и все время руководителям смен приходилось вот как выдерживать напор местной администрации. То теперь, значит, у нас часть головной боли перешла в другое русло. То есть нам нужно самим теперь думать над хозяйственными вопросами, а это достаточно сложно. То есть тут нельзя сказать, что как мы добились больших успехов, потому что, конечно, для нас главное — это образование,
а вы стали хозяйственниками.
А хозяйством, ну, в общем, как, приходится заниматься, но это нам как не наша самая сильная сторона.
Ну, немножко все-таки о математическом лагере сейчас. Скажите, что вот делается в математике? Что у вас специального в математике вы делаете?
Если посмотреть с точки зрения обычного человека, то ехать ребенку в математический лагерь, ну, это какое-то полное безумие.
Летом,
да. А при этом, в общем, большинство наших детей, уезжая, не хочет уезжать, и как все, в общем, хотят вернуться на будущий год.
Я своими глазами видел, честно, как дети на лавочке, уединившись в лесу, решали. Сами их никто не заставлял.
А это связано с тем, что у нас, конечно, совершенно не школьный подход. И детям у нас в первую очередь интересно. То есть важно не то, что это какие-то дети просто помешанные на математике. То есть многие дети просто приезжают очень часто в первый раз заниматься математикой. И у нас бывают очень разноуровневые лагеря. То есть мы проводили и смены для, вместе с Костромским, организации социальной защиты населения. То есть там ребята приезжали из отдаленных совершенно районов и вполне успешно начинали заниматься математикой, потому что у нас очень хорошие специалисты приезжают.
То есть они вообще с нуля начинали, да?
Они фактически начинали с нуля, но это специалисты, которые занимаются часто даже коррекционными классами, у которых очень большой опыт наработан.
То есть у вас не только, то есть тут мы говорили про компьютерный лагерь, это же элита, да, там чуть ли не сборная страны, то у вас математические смены бывают и обычные, да?
Совершенно разные. То есть у нас есть и дети, которые побеждают в всероссийских и международных олимпиадах. Только что один из наших выпускников вернулся с золотой медалью с международной олимпиады по математике.
Да что вы, поздравляю.
Спасибо. Но кроме этого, у нас проходит летняя школа, допустим, для Костромской области по математике. И там совершенно обычные дети, которые выбрали просто это направление.
Сами выбрали?
Сами выбрали, да. То есть, дело в том, что слава идет, и если кто-то из детей поехал, он потом рассказывает своим одноклассникам, ребятам, да. И приезжают дети со всей Костромской области. У нас отличные совершенно результаты в этом году ребят из Волгореченска, я думаю, что большинство ваших слушателей с трудом могут найти этот город на карте.
Это в Костромской области?
Это в Костромской области. Там, в этом городе очень большая теплоэлектростанция расположена.
Волгореченск, да?
Да. Но при этом сам городок небольшой, и то, что ребята из этого города очень успешно выступают на мероприятиях российского даже масштаба, это, в общем, в целом заслуга как раз летней школы.
Спасибо. Ну, давайте про английскую часть все-таки подробнее поговорим. Что у вас там происходит?
Если позволить, то вначале еще немножечко про Михаила Александровича Батина. Давайте. Чтобы не сложилось впечатление, что он только хороший хозяйственник. Вообще в области его знают как прекрасного политика, но работа с детьми – это его не хобби, а вообще на практике, возможность на практике осуществить идеи свободного творческого развития ребенка. Так вот, идея лингвистического лагеря, это принадлежит Михаилу Александровичу Батину. Причем вместе с ним мы искали выход из педагогического паралича. Да простят меня педагоги, я сама в образовании работаю очень давно, но это было именно так. То есть искали совершенно новые подходы к организации именно творческого процесса внутри лагеря. То есть допустим, это опять-таки идея Михаила Александровича. Темпы разнообразия — это основной основной девиз лагеря. Дух приключений – это тот психологический крючок, на который можно посадить ребенка. Опять-таки, прошу за такое сравнение, прощения. То, что мы отказались от традиционных приемов, которые, ну, складывались годами в нашей лагерной педагогике, в педагогике летнего отдыха. Допустим, мы отказались от традиционного летнего организационного периода. Обычно в лагере это 3 дня, а тут у нас 3 часа. Мы совершенно по-иному подошли к определению коллектива. Вот. То есть коллектив – это прежде всего союз автономных личностей. И как раз это легло в основу организации нашего лагеря. Ну а если говорить о лингвистическом лагере, то, конечно, мы прекрасно понимаем. За 2 недели научить детей говорить на английском языке, ну, практически невозможно. Но простимулировать интерес к языку и к тем странам изучаемого языка, конечно, это возможно. Вот. И поэтому, как бы, если раскладывать на составляющие вот, ну, процесс образования, то есть мы в лагере первое, что сделали, это вот создали то пространство для языковой коммуникации, и основа это все-таки общение, то есть занятие как языковая практика, формирование умений и навыков войти в контакт, установить и поддержать контакт в общении, обратиться, выразить. Это диалог, и в этом отношении нам, конечно, очень помогали волонтеры. Мы их приглашали из Австралии и из Америки.
Которые... В этом году приглашали?
В этом году, да. В
то
этом
есть
году...
это носители языка, да?
Носители языка, да. Они работали бы внутри лагеря, причем очень активно работали. И занятия проводили, и песни учили. Вот. Ну и, конечно же, вот такие важные моменты, как игра, песня, кричалки, тоже на английском языке. И это вот, как Михаил Александрович любит говорить, это продукт. Когда ребенок выучил песню, это вот конкретный продукт обучения. Ну и, конечно же, вот самое главное, чтобы вот если сейчас Сережа рассказывал про компьютерную школу, то там это чистая школа. У нас это игровая модель, это форма организации коллектива, и где, я должна сказать, внутри этой формы педагогического творчества не ограничено. Вот моя давняя педагогическая мечта, чтобы лагерная смена прошла при чистом плансетке. То есть, конечно, какой-то набор мероприятий у нас языковых был, но корректировка происходила внутри. То есть вот внутри самой смены мы изменяли, мы в зависимости от настроения, самочувствия детей, мы вносили изменения вообще в содержание деятельности. Вот. Но при этом акцент все-таки на общение. Да, мероприятия, которые требуют языковой практики.
То есть у вас там по-русски разговаривают?
Вы знаете...
На английском лагере?
Ну, нет, конечно, разговаривают. Но, правда, 2 раза в смену мы делали такие дни, когда разговор только шел на английском языке. И это было непросто, если честно скажу, но интересно и азартно.
Скажите, ну, лагерь называется лингвистическим. А, собственно, какие-то лингвистические дисциплины у вас есть? Ну, то есть вы рассказываете, там, не знаю, о семантике, семиотике, о каких-то таких интересных лингвистических достижениях? Или все-таки это школа английского языка? Ну так.
Это школа английского языка, но есть такие циклы, как страноведение, вот, тоже как один из лингвистических циклов. Немножко для ребят сложновато, но волонтеры нам в этом отношении помогли, рассказывали про те страны, откуда они приехали. Ну,
про кенгуру, да.
Ну и про кенгуру тоже, в том числе.
А вообще, как ребята набираются в вашу школу? Ну, это платное, да? Вообще ваши лагеря, они платные?
Лагеря платные, ну, и, конечно...
Но убыточные,
это,
да?
Убыточные. Вот, это точно, это убыточное. Вчера посчитали, убыток достаточно большой получился. А ребята по приглашению. Мы, в общем-то, реклама шла у нас и по Москве, и по Владимиру. И, кстати, ребята приезжали из и московских школ, и владимирских школ, и костромские ребята, но без специального отбора. Конечно, в идеале
вот
хотелось...
в вашу школу не было специального отбора.
Да, в идеале бы, конечно, хотелось бы, чтобы ребята прошли предварительный хотя бы тест для дальнейшего продолжения обучения вот именно в этом лагере. Но это еще, в общем-то, время покажет. Я думаю, что в будущем у нас еще масса планов и проектов, связанных с лингвистическим лагерем.
То есть вот эта гражданская инициатива, надо понимать, это не зарабатывание денег, а все-таки образовательная инициатива, да?
Абсолютно, абсолютно. Ну, во-первых, на практике попробовать какие-то отработать и чисто педагогические приемы, которые потом можно, в принципе, пустить массовую педагогическую. педагогическую практику. Вот. Но, а если говорить, то самое главное — помочь ребенку приобрести, найти себя. Вот, но эту фразу я уже говорила. Самовыразиться, ощутить себя как личность, вот, чтобы он не растворился. Поэтому мы и говорим, что мы создали особое пространство. Большая перемена — это особое пространство. И создавали это пространство дети и взрослые вместе.
Когда-то Аристотель говорил, да, единство непохожих, да, город единство непохожих. Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Михаил Соколов беседует с директором Института экономики переходного периода Егором Гайдаром об уроках краха СССР для современной России. А мы продолжим разговор о гражданских инициативах в образовании после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль вторую неделю продолжает наносить авиаудары по объектам в Ливане. Сегодня при бомбардировках погибли по меньшей мере 27 человек. В южную часть страны введены подразделения сухопутных войск для поиска и уничтожения баз и складов оружия группировки «Хизбаллах». Ливану угрожает гуманитарная катастрофа, считает представитель детского фонда ООН в Бейруте Роберто Лоуренти. По его словам, около 500 000 человек вынуждены были оставить свои дома, спасаясь от израильских авиаударов. В стране ощущается острая нехватка продуктов и медикаментов. В Москву сегодня будут отправлены приблизительно 250 россиян, эвакуированных из Ливана. Во вторник их привезли на автобусах из Бейрута в сирийский город Латакия. Сегодня же из ливанской столицы в Сирию планируется доставить еще около 1000 граждан России и других стран СНГ. 78 россиян покинули Ливан на борту греческого военного судна. В Туркмении вот уже месяц содержится под стражей корреспондент «Радио Свобода» Агулсапар Мурадова и двое правозащитников Анакурбан Аманкылычев и Сападурды Хаджиев. По данным международных правозащитных организаций, к задержанным применяются психотропные средства, чтобы вынудить их сознаться в подрывной деятельности. В Ираке, по данным ООН, только за два последних месяца погибли около 6000 мирных жителей. Несмотря на все усилия иракского правительства по обеспечению безопасности, взрывы и нападения происходят практически ежедневно. На индонезийском острове Ява число жертв цунами выросло до 400. 200 человек числятся пропавшими без вести. В понедельник на побережье Явы обрушились волны высотой до 4 метров, вызванные сильнейшим землетрясением в Индийском океане. В американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, врачу и двум медсестрам предъявлены обвинения в связи с насильственной смертью больничных пациентов.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжаем разговор о гражданских инициативах в образовании на примере образовательной программы «Большая перемена». В студии «Радио Свобода» создатели образовательной программы «Большая перемена» Григорий Кондаков, Сергей Чернышов и Татьяна Асафова. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент «Радио Свобода». Ну и, наверное, первый мой вопрос о компьютерном лагере. Мы, вот английский лагерь, он такой, в общем, без набора. Ребята приезжают, вот это...
Да, ну, возраст от 10 до 15 лет.
10 до 15 лет. Что у вас происходит в компьютерном лагере? Там действительно есть отбор, да?
Да, на мой взгляд, многие летние школы содержат нечто общее. И одна из наиболее важных компонентов школы – это набор школьников. Для того, чтобы их обучать, мы должны подобрать такой контингент школьников, чтобы им было... интересно, чтобы они болели одной общей целью, чтобы школа прошла успешно. В летней компьютерной школе мы смогли побороть эту проблему за счет вот этого 8-годичного опыта. Мы, во-первых, отбираем школьников-победителей российских международных олимпиад и приглашаем их в школу без решения вступительной работы. Для остальных школьников через интернет мы выставляем вступительную работу примерно в начале весны, в марте месяце. И затем школьники к нам присылают свои решения. Мы выбираем из них лучшие работы и этих школьников приглашаем к нам на обучение.
Что движущая сила вашего лагеря? Вот почему ребятам интересно решать эти задачи, приезжать туда опять решать? Что ими движет?
В отличие, я думаю, от тех же самых математических школ, движущая сила у нас это то, что такая школа одна. Мы смогли показать то, что в школе дается хорошее обучение, и школьники чувствуют востребованность, вот то, что им эти знания необходимы. Все начиналось с того, что в Кирове мы создали это маленькое движение и собрали в начале кировских школьников. На следующий год мы привезли школьников, приехали преподаватели из других регионов и привезли с собой своих учеников. На следующий год мы охватили больше зоны России.
То есть это летняя компьютерная школа, да?
Да, летняя компьютерная школа. Затем мы уже начали серьезный набор, отбор школьников. Мы приглашаем преподавателей, которые участвуют в олимпиадах, которые приезжают со всех уголочков нашей страны, и они привозят школьников, они сообщают информацию в своих регионах отдаленных, и эти школьники к нам летом приезжают, и мы их пытаемся обучить. Надо отметить, что в этом году у нас уже происходит переполнение школы. Заявок гораздо больше, чем мы можем взять на обучение школьников. И в связи с такой проблемой мы решили создать еще одну школу в августе. Но посвятить
этого года.
Да, вот в августе этого года, но эта школа уже должна стать немножко другой, потому что все-таки области, которые должны изучать школьники, они не должны останавливаться только на алгоритмах и на программировании. В августе у нас пройдет смешанная школа компьютерных технологий «Калейдоскоп». Более подробную информацию, я думаю, что все смогут найти на сайте www.lmsha.ru. Там есть краткая информация по компьютерной школе, по математическим школам, по английским школам. Информация только по тем школам, которые мы смогли объединить вот в рамках, на данный момент в рамках вот этой большой перемены.
Хорошо, я уточню немножко. Значит, 3W, www.lms.ru. Вот там можно найти информацию о том, о чем мы сегодня рассказываем. Вот у нас тут очень интересный вопрос, наверное, ожидаемая реакция слушательницы Марии Ивановны. Она написала на пейджер: «Наше советское образование было одним из лучших в мире. Странам-конкурентам России выгодно, чтобы в сфере образования была действительно большая перемена. Пауза. А все знают, кто платит, тот и заказывает музыку. Кто оплачивает вашу большую перемену? Я не верю, что на свои деньги вы построили и содержите лагерь». Григорий, давайте, отвечайте.
Ну, наши лагеря как раз, точнее, то, с чего это начиналось, они вполне существовали и в советское время. То есть тот математический лагерь, в который я ездил в Эстонию, будучи школьником еще, он ведет свое основание с 1973 года, когда преподаватели из Москвы и Петербурга, объединившись, как давний знакомый Андрей Яценко, он поехал в Эстонию и выбрал как место недалеко от города эстонского Канапе для математического лагеря. Так что с точки зрения традиции, они у нас старые, и это все появилось не на ровном месте.
То есть это все-таки советская традиция, можно ее назвать, только в хорошем смысле слова.
И математические школы, и математические кружки существовали очень давно, в советское время, конечно. И то качество, которое нам удается обеспечить, оно во многом связано с тем, что мы стоим на богатом опыте того, что делало наше академическое образование, потому что к нам приезжают, очень хорошо, что основной двигающей силой этих лагерей всегда были студенты, то есть наиболее активная часть общества, в смысле, образовательного процесса, но при этом это всегда и как преподаватели, которые умудренные опытом. В этом году, например, к нам приезжал Райгородский, который активно ведет преподавательскую деятельность и в Московском государственном университете, и в независимом университете в Москве, и совершенно отлично работает и со студентами, и наши школьники 10 класса с удовольствием ходили на его семинары в этом году. К нам приезжал Шаповалов, Александр Шаповалов, который долгое время работал в Иваново, сейчас работает в Стокгольме, но при этом он вернулся обратно вот как на родину и помог нам провести турнир «Кванта», работая там председателем жюри.
Это в лагере, турнир «Кванта», да? По физике, по математике?
Это математический турнир, который мы проводим совместно с редакцией научно-популярного журнала «Квант».
Который существует и над которым можно подписываться. Подписывайтесь на журнал «Квант», ребята.
Да, в общем, замечательный журнал и по математике, и по физике.
Которому уже 30 лет, по-моему.
Да, и он как в конце 60-х. Опять же, вот тут тоже стоит отметить, что то, что существенно, что нам за эти годы не только удалось сохранить то, что было наработано, но и существенно развить.
Да. Но вот продолжая Гришину мысль, и удалось создать вот этот союз
энтузиастов.
Да, союз энтузиастов. Помните, такое было в 60-е годы создано, да? И вот сейчас вот вокруг большой перемены как раз союз энтузиастов. И вот именно они заказывают музыку.
То есть не мировая закулиса, тут мой вопрос.
Да, кто платит. Вот именно вот этот союз энтузиастов, который образовался вокруг большой перемены, и они вот создают вот этот определенный дух творчества в рамках этой программы.
Но средства эти уже мы же должны честно отвечать на вопросы наших слушателей. Тут средства как частные, да, то есть реально частные средства.
Но это тех, кто в сильной степени прошел через эту систему. То есть я хочу сказать, что...
Откуда деньги? Где деньги, Вань?
Много денег дает, конечно, на реализацию этой программы.
Сам лично,
свои деньги, да.
Да, кроме этого, когда проходит профсоюзная смена, то, соответственно, профсоюзы выделяют профсоюзные путевки для ребят. И очень хорошая традиция, потому что в последнее время получить целевые деньги от соцстраха или от соцзащиты стало очень сложно.
Практически невозможно.
Да, и это все очень часто обременено слишком большой бюрократией. То есть вот в какой-то справке у вас что-то не так написано, и смена из-за этого срывается. Это очень обидно, потому что очень многим родителям в Костромской области очень тяжело такие путевки оплачивать. И тут, конечно, мы стараемся обращаться в разные государственные структуры, и с моей точки зрения, это, конечно, государственная задача, чтобы школы, подобные нашей, существовали в каждой области, в каждом регионе, потому что именно за их счет можно повышать качество образования, потому что...
Только детей, родители в состоянии оплатить.
Да, не может школьный учитель, да, к сожалению, нет у него обычно такой квалификации, чтобы дать те знания, которые могут давать те же студенты университета, может быть, под руководством кого-то из местных преподавателей. То есть тут очень важно, что лагеря, которые в целом существуют по России, они существуют именно за счет совпадения того, что есть кто-то в регионе, энтузиаст, который, взаимодействуя с местными властями, помогает этот лагерь организовать. И есть студенты, которые приезжают из Москвы, из Петербурга, из других академических университетских центров и работают на свой регион. Но нужно им помогать.
Григорий, то есть часть денег – это деньги там профсоюзов, тех, кто в состоянии оплатить ребятам их поездки. То есть у вас не только дети богатых родителей, да, так как все-таки лагерь платный. Хотя деньги небольшие, но все равно для многих людей в российской глубинке эти деньги неподъемные.
Мы, конечно, все время сталкиваемся с тем, что кто-то говорит, почему это у вас все так мало стоит, а кто-то говорит, почему у вас это все так дорого. Хотя вот по нашим лагерям мы, конечно, стараемся держать цену существенно ниже, потому что мы и делали, чтобы лагерь был по возможности общедоступный, чем другие лагеря. Мы в этом плане выгодно отличаемся от тех же математических школ Петербурга или Кировской, что у нас цена путевки существенно ниже, чем там.
Давайте назовем ее, не постесняемся эту цифру. Сколько вот у вас стоит там, не знаю, день проживания ребенка? Вот сколько должны заплатить, неважно кто,
родить? Дело в следующем, что это еще зависит. Компьютерная школа, понятно, будет стоить дороже, потому что это колоссальное количество компьютеров, которые нужно собрать в лагере.
Сколько у вас, 150 компьютеров, да, в лагере?
Около сотни.
Около сотни, да.
Но в среднем стоимость путевки получается около 10 тысяч рублей за там, 21 день.
За 21 день, да? Это все, включая питание, включая обучение. Проживание, обучение, да?
Да. Но это средняя стоимость, то есть бывает, что там в зависимости от направления какая-то цена может колебаться. Но при этом вот как тут надо именно отдать должное тем же костромским профсоюзам, которые как для ребят из региона выделяют значительные средства на то, чтобы стоимость, как компенсировать стоимость, потому что, ну, как бы Кострома относительно бедный регион, и там, конечно, такие деньги были как неподъемными, а при этом как мы хотим все-таки, чтобы это было по возможности. Собственно, поэтому мы и пытаемся обращаться к тем, кто через как в этих лагерях когда-то участвовал, там, занимался в математических кружках и так далее, за помощью, потому что нам периодически удается этого добиться, что те, кто хочет у нас участвовать, пишут заявку на то, чтобы им как помогли оплатить смену, и в прошлом году мы, там, наверное, порядка 15 ребят приехали к нам практически бесплатно за счет помощи разных фондов, которые, ну, вот, как индивидуально оплачивали детей, которые проявили свои способности.
Вы хотели добавить?
Да, что вот, допустим, в нашем лагере лингвистическом 1/3 детей было членом профсоюза, детей членов, родители которых члены профсоюза, а они платили за путевку 2000 рублей.
А вот, из 10, да?
Да,
ну, условно.
Да. Ну, из 10, там, из 8, из
9. Ну, да, почти как в советские времена.
Практически как в советские времена. Но, естественно, расходы покрывала Федерация профсоюзов, которую, кстати, возглавляет Михаил Александрович Батин.
Скажите, пожалуйста, но все равно это мероприятие убыточное. Все равно те люди, которые дают эти деньги, да, они не купают, да?
Ну, то есть, прибыли точно нет, это точно не бизнес. Это точно не бизнес.
Там проблема связана с тем, что инфраструктура базы старая, а базу... Если бы лагерь можно было бы 1 сентября закрыть на ключ, а открыть 1 мая, то концы с концами сходились. А за счет того, что есть очень большие затраты в зимнее время...
Накладные расходы фактически. Да,
то есть это то, что там на территории, например, у нас как в Берендеевых Полянах находится дом, и его надо и отапливать, и электричество. Ну, то есть, в общем, сама инфраструктура, она съедает очень большие деньги именно зимой. И основные убытки из-за этого. То есть в летний период мы сводим концы концами, а зимой мы с этим пока еще справляться не научились.
Да, пожалуйста.
Я бы хотел добавить...
Вот Сергей Чернышев, да.
Летние школы, они вот для преподавателей, это будет ошибочно считать, что преподаватель идет туда зарабатывать деньги. Летняя школа — это именно группа энтузиастов приезжает, и они болеют идеей тем, чтобы позаниматься с детьми, пообщаться, встретиться друг с другом, поговорить. И зарплата у них в целом выходит небольшие. То есть не ради денег они посещают школу, а ради того, чтобы этот школьник узнал что-то новое и в дальнейшем поехал, например, на Олимпиаду и выиграл там, вот, получил какую-то медаль. Нашим преподавателям именно важно, чтобы от них что-то пришло к школьнику. Надо отметить, что бывают и другие летние другие школы, в которых, допустим, Министерство образования выделяет деньги. Там, конечно, уже зарплаты могут быть существенно выше.
То есть, как ни странно, в частном лагере зарплаты меньше, чем в лагере Министерства образования?
Да, причина простая. Мы полностью на самоокупаемости. То есть, вот мы сколько взяли с ребенка, столько у нас средств есть. Вот, а Министерство образования все-таки, на мой взгляд, это достаточно мощная структура, которая может позволить... Да, у них есть много ресурсов. У нас ресурсов столько нету. Вот, и идея создания школы именно в том, чтобы обучать детей, а не в том, чтобы зарабатывать на этом деньги.
Из Москвы Елена. Пожалуйста, Елена.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, хочу, во-первых, вас поблагодарить за ваши прекрасные передачи. Я всегда...
Спасибо.
Это мои любимые передачи. Я преподаватель высшего учебного заведения, кандидат педагогических наук. И у меня... И также хочу поблагодарить участников за энтузиазм и за то, что они делают для будущего нашего страны. И хочу вас спросить, у меня вот ребенок 8 лет, младший, и он очень увлекается математикой, и мне бы хотелось его подключить. Это для вашего вот контингента или у вас старший контингент? И такой у меня вопрос, как вообще можно с вами связаться? Может быть, я как-то вам тоже могу принести какую-то пользу?
Ну, Григорий, наверное, ответит, раз по математике, да, Григорий?
Спасибо. Значит, первый момент – это то, что у нас проходит... кружки в Московском государственном университете. Это совместный проект Московского городского дворца детского и юношеского творчества и механико-математического факультета МГУ «Малый Мехмат», на котором занимаются уже сейчас ребята с 1 по 4 класс группы.
То есть совсем маленькие дети, да?
Да, это как... Вот сейчас есть в Московском центре непрерывного математического образования продается книжка Саши Звонкина, в которой как математика вообще есть для детсадовского возраста. Это очень интересная книжка.
Александр Звонкин. Как называется книжка?
Название точно не помню, но...
Запишите, Александр Звонкин. А как вас найти, телефоны какие-то?
Ну, на сайте телефоны есть, и там, в частности, мой сотовый телефон приведен, и можно там послать электронную почту, то есть, в общем...
Сайт вот тот, который мы объявили, мы еще раз тогда его, www.lmsh.ru, то есть, летняя математическая школа, да? Хорошо, давайте немножко дальше продвинемся в обсуждении. Вот тут опять нам на пейджер вопрос такой, ну, все-таки люди никак не верят, что это все делают энтузиасты. Все-таки на чьем вазу сидишь, того и песенку поешь, это какая-то такая вот легенда, да, что бесплатный сыр в мышеловке, а ведь это неправда. Ведь многие люди, не знаю, подают деньги, ведь они от нищего ничего не хотят, когда они ему деньги подают, да. И в более широком смысле, если взять, например, такое замечательное направление, как открытое бесплатное программное обеспечение. Люди тратят свое время, тратят, причем дорогое время, потому что дорогие специалисты, чтобы подарить, в общем-то, целому миру некие программные продукты. Ну и шире люди книжки пишут, за которые они не получают денег, они не зарабатывают. Поэтому все-таки, наверное, люди лучше, чем, ну, кажется, чем о них думают. А вот, но вопрос я все-таки задам, то, что на текущий час внутри модели языковых коммуникаций и пространства контакта находится доллар. Ну, давайте ответим про языковые коммуникации.
Но внутри нашего пространства, созданного Magic World, там, конечно, не доллар. Вот, была денежная единица, наша лагерная денежная единица. Заработать ее было достаточно непросто. Но мы как бы так изначально договорились, все в нашей жизни, в нашем государстве, которого нет на карте, все по-честному, и политика, и экономика в том числе.
То есть у вас там государство есть, да?
Да, маленькое, да, свое государство, Magic World, вот в течение двух недель, которое функционировало. Вот, пространство, как я говорила, для общения, единицы денежных ходило, но, к сожалению, не доллар.
Почему,
к
сожалению?
А может, к счастью.
Понятно. Ну, давайте мы немножко еще... Сергей Чернышов, расскажите, пожалуйста, вот о той смене, которая будет. Что такое за августовская смена? Что такое, когда вы переходите от ребят очень мотивированных, от ребят, которые хотят фактически быть программистами, наверное, большинство из них станет программистами, может, прикладными математиками, компьютер-сайенс, да? Ну, одно то, что я, может, второй раз скажу, что все-таки, когда в ваш лагерь приезжает сборная Казахстана, да, то это говорит о том, что, ну, это очень продвинутые люди. А что такое вот лагерь для всех тоже компьютерный?
По моим наблюдениям, в последнее время школа именно стала... школой для ребят, у которых уже очень серьезная начальная подготовка. И за счет этого к нам в последние годы перестали приезжать ребята из деревень, из поселков, из каких-то маленьких городов, где уровень школьного обучения не такой высокий, и школьник просто не может пройти отбор, чтобы поехать нам в летнюю школу. Меня это очень огорчает. И мне очень хочется, а школьники, таким школьникам нужно тоже как-то помогать.
Старт им дать.
Да, им нужен какой-то старт. И мне очень хочется поддержать этих школьников. И в этом году я решил попробовать создать еще одну школу, школу «Калейдоскоп», в которых совместить несколько направлений. У нас будет математическое отделение, у нас будет технологическое отделение и отделение программирования. Отделение программирования, оно будет немножко другое. Мы планируем дать школьникам самостоятельно написать какие-то стратегии, писать не маленькие, короткие программы, как на Олимпиадах.
Стратегии, то есть компьютерную игру?
Да, да, компьютерные игры. И в отличие от олимпиадных задач, мы хотим дать такие задачи, которые бы они могли решать в течение нескольких дней. Технологическое отделение – это веб-дизайн, компьютерная графика. А математическое отделение, как в обычных математических школах. То есть математические бои, какие-то регаты, олимпиады и так далее. Я бы дополнительно хотел вернуться, вот меня немножко беспокоит вопрос вот финансовый. Очень многие наши слушатели, я думаю, действительно, может, не верят и считают, что это коммерческие проекты. На самом деле, получилось так. Мы изначально создали школы, вот в советские годы были математические школы, по их образу были созданы вот летняя компьютерная школа, английская смена. И после этого мы заметили, что во всех школах одни и те же проблемы. Идея создания большой перемены именно в том, чтобы попробовать совместными усилиями решить эти проблемы.
А какие это проблемы? Какие общие проблемы?
Общие проблемы ежегодно – это вопрос, на какой базе проводить школу. Ежегодно для компьютерной смены – это где брать технику. Вот как осуществлять набор, потому что не во всех регионах есть интернет. Вот как нам сказать, что, допустим, на Дальнем Востоке донести информацию о том, что у нас есть такая школа, и приезжайте к нам в нее. Вот, то есть я считаю, что это должен быть, может быть, какой-то совместный сайт, на котором будет появляться информация.
Вот этот, вы хотите еще один сайт создать, или на вашем сайте вот этот LMSH?
Мы хотим объединить, вот создать целую систему и всех энтузиастов объединить.
Компьютер сайенс, да?
Нет, не обязательно. Математические смены, все смены, которые есть, объединить в одно.
Да,
создать единую образовательную структуру.
Летних лагерей.
Летних,
да?
Лагерей, да, и дополнительного образования в течение учебного года.
Движение, по сути.
Да, тем более, что таких лагерей-то много, да? То есть вот мы сейчас говорим о вашем примере, а вот мы, если государственные, то есть как-то все-таки, чтобы был какой-то обмен опытом, да? Вот этого хотите?
Да, да, да. И вот мы в прошлом году, допустим, в Анапе,
Татьяна Сафова, да.
В Анапе, когда шла конференция организаторов летнего отдыха, мы рассказывали о нашем опыте, представляли материалы, и за эти материалы получили грамоту Министерства образования, что для нас,
вот,
конечно...
Вот за свою большую перемену,
да? Да, да, за свою большую перемену. Для нас это немаловажно. А что мы увидели? То, что отклик есть у людей, что то, что мы делаем, это интересно. И вот даже судя по вопросам, которые вот уже сегодня были заданы, что людей это интересует, и может это в конечном итоге вылиться в настоящее движение «Большая перемена». Нам бы этого очень хотелось.
Ну, еще у вас вопрос на пейджер. У вас прозвучало, что в образовательной программе «Большая перемена» есть лингвистический лагерь с изучением английского языка. А русский язык изучают? Ведь программы так малы. Или ваша цель – подростков вырастить космополитами, не понимающими, что такое родина, и выявить для Запада таланты? Валентина вот такое написала.
Нет, но языковая подготовка – это не исключает еще и патриотическое воспитание. Да, у нас там внутри этого лагеря целая серия дел, где ребенок чувствует себя как патриот. И даже разговор на языке, у нас очень много было диалоговых форм, где нужно говорить не только, условно, там про Америку, про Австралию, но и про Россию в том числе. Вот. И это как бы мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет, что мы воспитываем, прежде всего, патриотов нашей родины.
Да, ну это в центре России, в Костромской области.
Ну да, тем более в глубинке, да, тем более...
Такими традициями.
Такими традициями, в таком прекрасном сосновом лесу, в окружении русской природы, в лилиях.
У нас в этом году была даже специальная как программа по изучению нашей истории, ведь как сам город или поселок Судиславль, это достаточно как историческое место, и ребята ходили, занимались раскопками, то есть находили старые вещи там на месте старой мельницы. И если кто-то заинтересуется, мы на сайте выложим историю Судиславля. Она, в общем, достаточно, как и вся российская история, достаточно грустная на самом деле. А я еще хотел, как уже наша, наверное, передача приближается к концу, сказать, что еще у нас все-таки замечательный совершенно коллектив энтузиастов, и это не относится не только к преподавателям. У нас в Берентеевых Полянах замечательный директор Ида Анатольевна Ситкарева, которая... за время подготовки к лагерю сотворила такое маленькое чудо. Лагерь стал выглядеть совершенно по-другому. У нее замечательный состав как поваров, которые, ну, как вот, если у нас в прошлые годы были какие-то проблемы по питанию, то...
Воровали просто, да?
Ну, не без этого, конечно. То, как... Сам коллектив, который сейчас работает, очень старается, чтобы ребятам было комфортно, несмотря на то, что база старая и там...
Спасибо, Григорий. Ну, к сожалению, я благодарю за участие в нашей передаче создателя образовательной программы «Большая перемена» Григория Кондакова, Сергея Чернышова и Татьяну Асафову. Координатор программы Марина Стаун. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Сразу после выпуска новостей в 14.00 выйдет программа «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Вот некоторые темы. Интервью с профессором Брайаном об экологической архитектуре. Тимоти Лири, апостол психоделической эпохи. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 703.